Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из катехизиса архиепископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Матфее. В цикле «Познавательная литургика» трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия священник Максим Плякин. И в завершении нашей передачи в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Александра Сергеевича Пушкина.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 33. Полнота христианской жизни, умножение талантов. Только расцвет всех духовных сил человека в земной жизни, иначе полное использование духовных дарований или талантов дает надежду на участие в полноте жизни будущего века. Об этом Господь учит в притче о талантах. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 14 по 30 стих. И в притче о минах. Евангелие от Луки, 19 глава, с 12 по 27 стих. Человеку легче всего исполнить свое предназначение через деятельность по призванию. Призвания и таланты бывают разные. Это, во-первых, прямые дары Святого Духа, те харизмы, которыми были богаты первохристиане, дары пророчества, языков, исцелений и другие. Во-вторых, это способности, которые проявляются как в общественной жизни, красноречие, организационные, педагогические, художественные, так и в личной, супружество, девство, отцовство, материнство. Творческая деятельность по призванию лучше всего образует, формирует личность человека и помогает осуществить общее для всех христиан призвание — строительство Царствия Божия в себе и в мире. Этой основной цели — должны служить все таланты, как в отдельности, так и в гармоническом сочетании. Без этого основного творчества, совершаемого со Христом и во Христе, всякая человеческая деятельность, хотя бы по призванию, искажается и увядает. Так вянет искусство, не питаемое религиозным духом, мертвеет государственное строительство, и даже военное дело при забвении Христовой правды готовит гибель равнопобежденным и победителем. Но нельзя забывать, что всякое призвание есть крест, что оно требует усилий и жертв, без чего таланты не умножаются. Надо помнить, что крестный путь есть конечное жизненное призвание самого Господа, и что окончательное приятие Господом своего креста — это высшее напряжение жизни, предельный всплеск ее. Крест есть воля, готовая на всякую скорбь, говорит один из древних отцов. Но в то же время крест есть и благословение всякого призвания, и он неотделим для верных последователей Христовых от раскрытия их дарований и от умножения их талантов. Но крест каждого человека должен быть привит ко кресту Христову. Это лучше всего совершается тогда, когда крест любого творческого призвания становится служением Богу и Церкви. Тогда более всего умножаются данные человеку таланты.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Святой апостол и евангелист Матфей. Святой Матфей был апостолом из 12. До обращения ко Христу он служил мотарем, сборщиком податей для Рима. Услышав голос Иисуса Христа «Иди за мной», он оставил свою должность и пошел за Спасителем. Восприняв благодатные дары Духа Святого, апостол Матфей вначале проповедовал в Палестине. Перед уходом на проповедь в дальние страны, по просьбе иудеев, остававшихся в Иерусалиме, апостол написал Евангелие. В ряду книг Нового Завета Евангелие от Матфея стоит первым, написано на еврейском языке. Речи и деяния Спасителя Матфей излагает в соответствии трем сторонам служения Христа, как пророка и законодателя, царя над миром невидимым и видимым, и первосвященника, приносящего жертву за грехи всех людей. Святой апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, Медию, Персию и Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии. Страна эта была населена племенами каннибалов с грубыми обычаями и верованиями. Святой апостол Матфей своей проповедью здесь обратил несколько идолопоклонников к вере во Христа, основал церковь и построил храм в городе Мирмены, поставил в ней епископом своего спутника по имени Платон. Когда апостол усердно молил Бога об обращении эфиопов, во время молитвы явился ему сам Спаситель в образе юноши и, дав жезл, повелел водрузить его у дверей храма. Господь сказал, что из этого жезла вырастет дерево и будет приносить плоды, а от корня его будет истекать источник воды. Омывшись в воде и вкусив плодов, эфиопы изменят свой дикий нрав, станут добрыми и кроткими. Когда апостол нес жезл к храму, то встретил на пути жену и сына правителя этой страны Фулвиана, одержимых нечистым духом. Святой апостол именем Иисуса Христа исцелил их. Это чудо обратило ко Господу еще множество язычников. Но властелин не хотел, чтобы его подданные стали христианами и перестали поклоняться языческим богам. Он обвинил апостола в колдовстве и приказал казнить его. Святого Матфея положили лицом вниз, засыпали хворостом и подожгли. Когда костер разгорелся, то все увидели, что огонь не вредит святому Матфею. Тогда Фулвиан приказал добавить хвороста в костер, облив его смолой и поставив вокруг 12 идолов. Но пламя растопило идолов и опалило Фулвиана. Испуганный эфиоп обратился к святому с мольбой о пощаде, и по молитве апостола пламя улеглось. Тело святого апостола осталось невредимым, и он отошел ко Господу. Правитель Фулвиан горько раскаялся в содеянном, но сомнений своих не оставил. Он велел положить тело святого Матфея в железный гроб и бросить в море. При этом Фулвиан сказал, что если бог Матфеев сохранит тело апостола в воде, как сохранил его в огне, то следует поклоняться этому единому истинному богу. Ту же ночь к епископу Платону в сонном видении явился апостол Матфей и повелел ему идти с клиром на берег моря и обрести там его тело. Пришел на берег и Фулвиан со своей свитой. Вынесенный волной гроб был с честью перенесен в храм, построенный апостолом. Тогда Фулвиан попросил у Матфея прощения, после чего епископ Платон крестил его с именем Матфей, которое дал ему по велению Божьему. Фулвиан впоследствии принял епископство и продолжил дело просвещения своего народа. В Кандаке святому апостолу Матфею акцентируется притча о страшном суде. которая была открыта миру именно Его Евангелием. Есть и другие притчи Господа или просто повествования из Его земной жизни, которые дошли до нас только в Матфеевом Евангелии. Главной же особенностью Его благовестия, по общему мнению, является множество ссылок на Ветхий Завет, преимущественно пророческие книги. Евангелисту важно показать глубокую внутреннюю связь ветхозаветных свидетельств о Христе с воплощением их в земной жизни Господа. И в наши дни такой подход не утратил своей актуальности. Действительно, заповеди Ветхого Завета, как мыслил и апостол Павел, дают познание греха. Пророки зовут к покаянию и указывают на пришествие Спасителя. Новый же Завет открывает самого Спасителя, открывает благовестие о новой небесной жизни, явившейся нам на земле. И кажущееся противоречие, которое, по видимости, акцентирует и Матфей, евангелист, вы слышали, что сказано древним, с одной стороны, а я говорю вам, с другой стороны. Это противоречие разрешается просто тем, что Христос не разоритель закона, но исполнитель и закона, и пророков, как законодатель и пророк-проповедник покаяния, и как принимающий покаяние судья. Потому так важно постоянно читать Евангелие, что книга эта открывает Божью любовь к нам не с одной какой-либо стороны, но цельно. Ибо что знание греха без покаяния? Что покаяние без прощения? Что прощение без надежды на истинную, вечную, блаженную жизнь?
Программа «Благовещение».
Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. Сегодня отец Максим продолжает свой рассказ о связи таинств исповеди и причастия, а также объясняет те возгласы литургии, которые мы понимаем превратно или не понимаем вовсе.
Очень часто исповедь в Русской Православной Церкви происходит, вот сегодня на наших глазах очень формально стоит 100 или 200 человек к одному священнику в один вечер, он должен всех исповедовать, и понятно, что он физически не способен этого сделать, но по существующей традиции, норме сегодня он должен это делать. Вот есть ли какая-то попытка углубить понимание таинства исповеди?
Да, во-первых, по благословению нашего Преосвященного, во всех, по крайней мере, крупных храмах епархии, там, где есть несколько священников в штате, установлено дежурство. Если говорить, опять-таки, о моем приходе, то священник, который утром пришел на исповедь к началу литургии, он же после службы останется в храме, ну, до двух, до трех, иногда и до четырех часов сидим. С тем, чтобы, во-первых, отвечать на вопросы приходящих в храм, во-вторых, это было уже далеко не единожды, люди, которые по тем или иным причинам просят подробной исповеди, и именно прямой беседы с исповедующим священником, они приходят именно в середине дня и просят их исповедовать днем. Тогда есть, конечно, возможность поговорить несколько больше, чем 2-3 минуты с человеком. И есть возможность в приватной беседе дать наставление этому человеку. Это, конечно, начало.
Точно такая же традиция с основания нашего храма Святой Мученицы Татьяны существовала и у нас, и мне тоже казалось, что это идеальное решение. Вы говорите сейчас, что в Саратовской епархии так, но есть ли попытка воплотить в жизнь вот эту традицию в других храмах Русской Православной Церкви?
Насколько я знаю, дежурство устанавливается, но понятно, что я могу уверенно говорить только за свою епархию, то есть то, что я видел лично. И здесь, да, я могу засвидетельствовать, сидим, ждем.
Приходят?
И приходят, и приходят.
Помогло это здесь, вот в Саратовской епархии? Вы помните ситуацию до и после введения этого правила? Но
у нас ситуация несколько иная по сравнению с тем, что было вот за несколько лет до этого. У нас сравнительно новый епископ, который на кафедре, ну как сказать, целых 7 лет или всего 7 лет. Вот в нынешней России это иногда даже не знаешь, с какой интонацией это произносить. И очень деятельный, очень радеющая епархия. И его предшественник, преснопамятный архиепископ Александр, был человеком совершенно другого склада. При нем епархия жила совершенно в другом ритме и совершенно другой жизнью. Поэтому вот то, что сейчас происходит, это и инициативы, с одной стороны, вот нынешнего преосвященного, это инициативы патриарха. И у нас получилось так, что в Саратовской епархии все сплелось в узелок. Конечно, перемены разительные. Мне повезло в том смысле, что приход, на котором я служу, воссоздавал очень деятельный настоятель, уже, к сожалению, ныне покойный. И то, что принято описывать вот термином «евхаристическое возрождение», он старался добиться в общении настолько, насколько он мог. И поэтому сейчас, по сути, у нас уже продолжение того, что было заложено раньше. Несколько священников, прихожане, которые знают друг друга, поскольку у нас приход еще и в спальном районе, то они все еще и живут в окрестностях. То есть они именно приходят в ближайший храм на молитву. Я понимаю, что эта ситуация, конечно, не характерна для всей русской церкви, но я вижу, что, по крайней мере, в моем городе, да, ситуация меняется. Что же касается чистоты возможной исповеди, причастия, мне кажется, каждый решает для себя это сам. Ну, по крайней мере, каждый в паре со своим духовником. У меня был случай буквально несколько дней назад, когда также вот днем прибежал молодой человек, и он говорит: «Батюшка, мне нужна исповедь сейчас. Вот, я совершил грех, я хочу покаяться сейчас». Он буквально прибежал в храм, в самом буквальном смысле этого слова. И какие бы мы ни вешали графики, что вот этот духовник принимает там по вторникам, этот по пятницам, всегда будут ситуации, когда люди чувствуют, что им надо.
Thank you.
я много раз слышал от прихожан, когда спрашиваешь на исповеди, вы готовились к причащению или просто пришли поисповедоваться, они говорят: батюшка, хочется причаститься. Понимаю, что уже надо. То есть люди, полноценно живущие приходской жизнью, у них уже есть некое внутреннее ощущение. Да, есть потребность приступить к таинству. И они понимают, что вот проведя там 2-3 недели без причастия, они уже что-то теряют в своей духовной жизни.
Знаете, при этом я еще замечала то, что когда редко приступаешь к исповеди, то уже сложнее подготовиться к ней, и какие-то грехи ты просто упускаешь из виду.
Здесь есть противоположная опасность. То, что католики называют скрупулезностью. Когда человек, понимая, что без исповеди он не причастится, начинает выкапывать у себя грехи. И, честно говоря, в этом случае недобрым словом поминаешь авторов и составителей больших и длинных списков грехов, когда приходят к тебе люди и начинают буквально цитатами из этих списков зачитывать: грешен этим, этим, этим. И при этом понимаешь, что человек не вполне понимает, что именно таится за теми красивыми вычурными церковно-славянскими словами, которые он только что произносит.
Отец Максим, хорошо, вот это серьезная проблема. Эти книги на моей памяти всегда издавались и переиздаются по сей день под грифом «По благословению владыки такого-то». Это вопрос обсуждается как-то на межсоборном присутствии?
В нашей комиссии этот вопрос не ставился. Но здесь надо иметь в виду, что мы все-таки в изрядной степени, вот в комиссии я имею в виду, мы все-таки структура официальная. И мы имеем дело с тем, что реально официально существует в нашей церкви. Потому что когда вот на прошлом заседании готовился документ о некоторых особенностях приходских практик, и, насколько я знаю, святейший вообще не благословил его в конечном итоге даже публиковать, просто для внутреннего потребления оставить, у нас разгорелась дискуссия. Но действительно, что делать в том случае, если налицо явное сумасшествие? Его нет в уставе, его нет в канонах, его нет в нормативных документах церкви. А именно на устав, на каноны, на нормативные документы церкви, по идее, должно ориентироваться духовенство. Как дать правовую оценку того, что лежит вне правового поля? И это тоже вопрос, это тоже проблема.
Ну, оценку дать надо, потому что этими книгами пользуются в Русской Православной Церкви повсеместно.
Вот мне, например, импонирует аналогичная книга, выпущенная в Монреале зарубежной церковью. Там не книга как таковая, это было приложение к сборнику святоотеческих поучений «Новый Маргарит». Вот там тоже список грехов, но гораздо более трезвый и гораздо более соотнесенный, ну, так сказать, с реальной жизнью людей. Потому что у этих списков обычно две крайности. Крайность первая – это вот уже упомянутая скрупулезность, что какие-то буквально движения души моментально записываются в грех, а с другой стороны, некоторые вещи реально греховные, реально опасные для души, исчезают из рассмотрения. И может быть, конечно, дело будущего составить для нашей церкви хотя бы примерный подобный вот опросник, то, что католики опять-таки называют испытание совести, примерный перечень вопросов, который должен задать сам себе человек, идущий на исповедь. Мои симпатии на стороне, конечно, греческой практики. Более частое причастие и исповедь по мере потребности человека.
Значит, серьезный грех ты его не забудешь, потому что он будет всегда мучить
твою совесть. Но с другой стороны, ведь у нас получается на практике, если посмотреть текст отребника, текст чинопоследования исповеди, у нас получается ситуация, когда молитвы читаются в ситуации, совершенно ей не соответствующие. Ведь молитвы чина исповеди – это молитвы примирения с церковью, отпадших от нее. И если посмотреть опросник требника, там ведь есть глава с вопросами, которые священник должен задать на исповеди. Там сплошь смертные грехи. Ну, например, чадо, не убивал ли ты кого-нибудь? В разделе, допустим, о блудных грехах, там ведь не блудные помыслы исповедуются. Священник должен спросить, не было ли скотоложества, не было ли инцеста. То есть речь идет опять-таки о грехах, предполагающих отлучение от церкви, от церковного общения.
Это показывает, что исповедь была очень-очень редкой.
По крайней мере, это показывает, что повод к исповеди был кардинально другой. И когда читается молитва над кающимся, кстати говоря, ведь в чинопоследовании исповеди, то, что сейчас нечасто читается в храмах, первый вопрос, который должен задать священник своему исповеднику, это прочитать символ веры и удостовериться, что перед ним не еретик.
Да, кстати, когда я исповедовалась на Синае, меня это попросили сделать первым делом.
Это первый вопрос, который духовник должен задать на исповеди. Убедиться, что перед ним не еретик. То есть речь идет о ереси, о тяжких плоских грехах, о, как в Уголовном кодексе сказано, преступлениях против личности, убийство, воровство, разбой, татьба. Все это предполагает, что если человек впал в эти грехи, он должен примириться с церковью, потому что это грехи, подразумевающие отлучение. И поэтому в разрешательной молитве стоит вот эта оговорка. «Примири уба и соедини его святей твоей соборной апостольской церкви». Потому что подразумевается, что человек, склонившийся к аналою, на данный момент от церковного вообще не отлучал. И когда мы эту же молитву повторяем над людьми, которые каются в так называемых повседневных грехах,
осуждение,
зависть, объедение. Осуждение, объедение, какие-то нечистые, именно помыслы нечистые, не действия, то получается, что мы исключительную, форс-мажорную, по сути, ситуацию проецируем на повседневную практику церкви. И эта ситуация, на мой взгляд, глубоко аномальна.
Какое же может быть оптимальное решение?
Во-первых, разнести между собой исповедь и причастие. Потому что почему так случилось в России, в общем, известно. Это наследие тех веков, когда люди считали нормальным для себя причащаться раз в 1,5-2 десятилетия. Эта ситуация начала складываться в России примерно с 15 века, примерно, и к 18 веку она достигла ситуации, когда, вот как известно, вот из жития преподобного Амвросия Оптинского, это уже 19 даже век, когда к нему пришел на исповедь помещик одной из окрестных деревень и выяснил, что это у него первая исповедь за 17 лет. И первое причастие, соответственно, будет за 17 лет. Когда умирающему Александру I в Таганроге предложили поисповедоваться, кто-то из его ближайшего окружения, государь ответил: «Неужели я настолько плохо выгляжу?»
Владимир, может, я какую-то крамольную мысль скажу, но мне кажется, что ни в Византии, ни на Древней Руси люди очень часто не причащались.
Но что считать частым причащением? 12 двунадесятых, 4 великих, плюс 4 многодневных поста, плюс Пасха. Вот вам 2-3 десятка причастий в год. То есть, если люди реально принимали участие в богослужении хотя бы в великие праздники, если они в эти дни приступали к таинствам, то вот, собственно, и чистота. Опять-таки, об этом любит напоминать отец Михаил Желтов. Почему один единственный раз в богослужении, в конце литургии, возглас звучит не главы «Наше Господи преклоним», а главы «Ваше Господи преклоните»? Последняя молитва, которая там читается перед причастием духовенства, это молитва на выдворение из церкви тех, кто не причащается на литургии. Диакон, который это возглашает, будет причащаться, к нему этот возглас не относится, и к тем, кто должен уйти из церкви, раз вы не причащаетесь, покиньте собрание. Поэтому главы «Ваше Господи преклоните». И по идее в храме должны остаться только те, кто принимает причастие.
Да, надо же храм просто опустеть.
Когда храм опустеет. В нашей литургии на самом деле очень много вот этих вот памяток, что ли, остатков от той эпохи, когда эти возгласы наполнялись совершенно другим содержанием.
И приведите, пожалуйста, примеры еще таких возгласов, которые, может быть, мы сегодня недопонимаем.
Ну, хотя бы классика. Екатенья об оглашенных. Оглашение, изыдите. когда в храме ни одного оглашенного, этот возглас звучит странновато.
Но дальше более того, оглашение главы вашей Господи преклоните, и большинство преклоняют.
Опять-таки, мне случалось, причем от наших прихожан, слышать такой вопрос. Батюшка, а вот нам говорили, что вот когда вот возглас оглашение главы вашей Господи преклоните, нам как раз надо преклонять голову. Я говорю, а почему? А нам объясняли так, что как раз вот эта молитва о тех, кто на литургии не будет причащаться. И мы все клонимся. Позвольте, это совершенно другая ситуация. В литургии два таких момента. Один момент для тех, кто не может вообще присутствовать на евхаристической части литургии. И другой момент для тех, кто не может причащаться по тем или иным причинам.
В Греции часто это к тени опускается.
У них, опять-таки, как и у нас, института катехуменов по большому счету нет. Только у них из-за того, что традиция почти не нарушалась, а у нас из-за того, что у нас, думаю, 3/4 церкви подпадает под определение оглашенных на данный момент. Ведь оглашение в древней церкви длилось довольно-таки долго. И Василий Великий, сын святых, внук святых, потомок христианнейшей семьи, его прадед, мученик за веру, его бабка, ученица Григория Чудотворца, крещение-то принимает лишь в 30 лет. Это не нерадение, еще повторяю, это святой и потомок святых.
Отношения.
Это серьезнейшее отношение. Вот. Святой и потомок святых. Мы не можем этот факт просто взять и игнорировать. Понятно, что мы не отрицаем крещение детей. И в нашем каноническом кодексе есть прямой запрет на некрещение младенцев. Но надо же и понимать, что когда наши крестные, приходящие быть восприемниками на крещении, не то что символ веры, но хотя бы и элементарные понятия о Боге Троице не всегда могут сформулировать. Кто такие восприемники? Кто такие крестные? Это человек из числа общины, который за пришедшего и просящего крещения ручается, что он дальше будет христианином. Поэтому институт крестных, институт восприемников от крещения, он не имеет на самом деле ничего общего с вот распространенной практикой, что вот еще один родственник для ребенка, которому будет дарить игрушки и подарки. Это свидетель. Свидетель, который не просто дает крещальные обеты за малыша или, допустим, за малограмотного новообращенного. Это человек, с которого потом община, по идее, должна спросить, и кого же ты нам сюда привел? Если мы его первый и последний раз видели в день крещения.
Да, отец Максим, сейчас просто руки уже опустятся после ваших слов.
А вы знаете, меня как раз вот это и спасает. Как может не показаться это парадоксальным, именно то, что я знаю церковную историю, и знаю, что мы не лучше отцов наших. И знаю прекрасно, что золотого века в истории Церкви Христовой не было никогда. И то, что эти проблемы появились не вчера, не позавчера, и даже не в позапрошлом столетии, это всего-навсего означает, что нашу церковь хранит нечто большее, чем человеческие усилия. Казалось бы, институт оглашения мы по большому счету потеряли. Смысл литургии понимают хорошо, если служащее духовенство, и хорошо, если оно понимает. Язык богослужения – это отдельный разговор. На это еще святитель Феофан, затворник, жаловался. А при этом церковь живет. Значит, несмотря на непонимание, несмотря на нежелание, все равно Господь действует. Вот мне помогает именно это ощущение, что мы не лучше отцов наших. Но если отцы наши спасались, если среди них Господь восставлял святых, в том числе и в самые глухоманные века, ну, значит, и у нас есть надежда. Хотя, конечно, это не повод для того, чтобы вообще ничего не делать.
Thank you.
подошла к концу очередная беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора под управлением Игоря Ушакова, а также хора Сретенского монастыря в Москве. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В следующий раз мы поговорим о месте молебна в православном богослужении.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Продолжая рассказ о поэзии Пушкина, сегодня я попробую поразмышлять о роли в ней собственно поэтического, а также о порождаемом этим фактором представлении об образе поэта, так, как их понимал сам Пушкин. Не секрет, что есть всеми осознаваемое различие между непостижимым поэтическим и непостижимым божественным, а следовательно и противоречия между долгом поэта и долгом христианина, которые ведь тоже отнюдь не всегда между собой совпадают. Пушкин, учитывая их, все же часто однозначно делает свой выбор в пользу поэтического. Иногда пробует снять противоречия, уравнивая два его слагаемых. Что же касается меня, то мой выбор не столь однозначен и даже более того. Опережая дальнейшие свои размышления, сразу же предупрежу, что на протяжении передач о Пушкине мне время от времени придется вливаться в число колебателей священного пушкинского треножника, которых он предугадал в своем стихотворении, носящем программное название поэту, которое я сейчас целиком приведу, ибо оно тоже имеет непосредственное отношение к нашей теме и может даже задать ей тон и послужить своеобразным эпиграфом. «Поэт, не дорожи любовью народной, восторженных похвал пройдет минутный шум, услышишь суд глупца и смех толпы холодной, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один, дорогою свободной, иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный, а не в самом тебе, ты сам свой вышний суд». Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бранит и плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет твой треножник. Все так, если поэт не христианин. А если христианин, то возможно ли ему, если он, конечно же, не молящийся подвижник, быть одному? Любопытна точка зрения очень уважаемого мною еще одного поэта, и умнейшего, не менее умного, чем Пушкин, русского православного человека, литератора и сановника Козьмы Петровича Прудкова, сказавшего примерно следующее. «Есть долг поэта, а есть долг человека, чиновника, состоящего на государственной службе, или же супруга, например, и их должно и нужно совмещать друг с другом». У пушкинского же поэта нет даже намеков на подобную дилемму. Его поэт однозначно должен предпочесть первое второму и даже поставить его над всем остальным. Что тут можно сказать? И то, и другое одинаково непросто, причем первый случай более, пожалуй, сложный, чем второй, ввиду очевидного раздвоения, в которое вынужден ставить себя поэт. Ведь предпочтя долг супруга или отца, как раз в это время посетившему его вдохновению, он поневоле вынужден изменить ему. И наоборот. Что же более важно, пиетическое или житейское? и что из них должен выбрать поэт. Или не выбирать, доверившись воле Божьей, существуя импровизационно, по принципу, что Бог пошлет в эту минуту, то и ладно. А что, если не Бог? Не забудем, что душа человеческая – поле битвы между Богом и дьяволом. Кстати, упомянутый в начале стихотворения «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», которое позже я тоже процитирую. Аполлон и есть-то как раз дьявол. Само его имя в переводе обозначает «губитель». Как же распознать, от вдохновляющего ли Бога поэтический порыв, или от смущающего, или отвлекающего от дел или молитвы дьявола? Что, если вдохновение посещает, например, во время церковной службы? Бога ли предпочесть тогда, или не кстати возникший поэтический порыв, который занесен неизвестно еще каким ветром? Трудно, ох, как трудно все-таки поэту-христианину совмещать в своей личности обе упомянутые ипостаси, собственно, поэтическую и человеческую, которые поочередно проистекают друг в друга. А как быть, если эти ипостаси друг другу противоречат? Или, чего хуже, одно подавляет другое, как то происходит во всем памятном, как я надеюсь, стихотворении поэт, которое, тем не менее, я не поленюсь еще раз напомнить. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботы суетного света он малодушно погружен. Молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Тоскует он в забавах мира, людской чуждается молвы, к ногам народного кумира не клонит гордой головы. Бежит он, дикий и суровый, и звуков, и смятения полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы». Подверженный этим и близкими этим раскачиваниям на невидимых качелях, поэт постоянно пребывает в постоянном же напряжении. И как знать, может быть, это напряжение служит не последнеочередным стимулом в его работе, чтобы не сказать существовании, ибо не секрет, что поэт по-настоящему живет как раз в минуты вдохновения, как то происходит только что процитированном стихотворении. Тогда получается, в другие минуты методического и самопринуждающего существования в обыденных житейских обстоятельствах не по-настоящему? Не знаю. Все-таки существование обывателя диктуется одними обстоятельствами, существование поэта – другими, и нельзя судить их по одним и тем же законам. Об этом у Пушкина в его заметке о Байроне, который, пересказывая пушкинское высказывание своими словами, несмотря на мнение толпы, низводящую его подлость до уровня своей собственной, что, впрочем, тоже вполне простительно. Поэт ведь не только проводник в мир божественного, он еще и человек со всеми человеческими заблуждениями и увлечениями, и даже, может быть, большими, чем у обыкновенных смертных. Хотя и подл, но по-другому, не как любой из этой толпы. Об этой же дистанции в монологе поэта из стихотворения «Поэт и толпа». «Молчи, бессмысленный народ, паденщик, раб нужды, забот, не сносен мне твой ропот дерзкий, ты червь земли, не сын небес, тебе бы пользы все на вес, кумир ты ценишь бельведерский, ты пользы, пользы в нем не зришь, но мрамор сей ведь Бог, так что же, печной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе варишь». Поэт, конечно, прав, ибо двойственность его положения, когда сознание и поступки колеблются между двумя полюсами, горным божественным, проистекающим свыше, и обыденным земным, среди которого проистекает его обиходное земное существование, это, конечно же, несомненная данность, недоступная, впрочем, пониманию толпы. Отсюда и постоянные трения между ею и поэтом. Но будем объективны, в какой-то степени, и, может быть, даже в очень большой, права и толпа. И действительно, всегда ли она обязана внимать каждому звуку, исшедшему от поэта, помня о том, что и человеческое при всем пифическом ему далеко не чуждо? Да не обязана она осознавать грань, разделяющую две его ипостаси, человеческую и пиетическую. обратим внимание на первые строки стихотворения. «Поэт по лире вдохновенный рукой рассеянно брецал». Воля ваша, но словосочетание это... Воля ваша, но словосочетание это «рассеянно брецал» как-то не очень согласуется со званием священнодействующего жреца, которому не раз уподоблял Пушкин поэта во многих и многих стихах. Может, в иные моменты поэту и не стоит внимать? Да и призыв толпы к поэту поставить свой дар на прагматические, так сказать, рельсы не столь уж и нелеп. Стоит только вслушаться повнимательнее в ее речи, к слову сказать, весьма самокритические. Зачем так звучно он поет, напрасно ухо поражая, какой он цели нас ведет? О чем бренчит, чему он учит? Зачем сердца волнует, мучит, как своенравный чародей? Как ветер песнь его свободна, зато как ветер и бесплодна, какая польза нам от ней? Нет, если ты небес избранник, свой дар, божественный посланник, во благо нам употребляй. Сердца собратьев исправляй, мы малодушны, мы коварны, бесстыдны, злы, неблагодарны, мы сердцем хладные скопцы, клеветники, рабы, глупцы, гнездятся клубом нас пороки, ты можешь, ближнего любя, давать нам смелые уроки, а мы послушаем тебя. Нельзя, конечно, не заметить в речах толпы и определенного лукавства. Призывая поэта исправлять сердца собратьев, эти собратья, конечно же, в глубине души понимают, чем чреваты для него и для них такие уроки. Ведь, скорее всего, они рано или поздно покажутся толпе слишком смелыми, и участь поэта-обличителя определит то, что и ранее определяло участь подобным ему. Недовольство толпы, изгнание, а то и казнь поэта. Но нельзя и не различить в речах толпы желание увидеть в поэте даже гораздо большее, чем он есть. А именно, не только и не столько парящего в империях служителя муз, но и обличителя ее пороков. Может быть, даже пророка, до которого при всем уважении к его званию поэт явно не дотягивает. Да и не хочет дотягивать, что видно из его ответа толпе, заканчивающего все стихотворение. «Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас? В разврате каменейте смело, не оживит вас лиры глаз. Душа противны вы, как гробы, для вашей глупости и злобы имели вы до сей поры бичи, темницы, топоры. Довольно с вас, рабов безумных, в оградах ваших с улиц шумных сметают ссор, полезный труд, но, позабыв свое служение, алтарь и жертвоприношение, жрецы ли у вас метлу берут? Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв». Показательнейший ответ. Отсюда уже недалеко до демонического устранения от ложных обольщений толпы, выраженного в стихотворениях «Демон», «Мое блаженное незнание», «Свободы сеятель пустынный», о которых мы будем говорить в следующей передаче. А пока еще немного о поэте, при определенных обстоятельствах все-таки, могущего дорасти до пророка, оставившего и алтари, и жертвоприношения, чтобы заменить их более черновыми, более приземленными, но одновременно и более высокими целями, чему свидетельство стихотворения «Пророк», которое все мы хорошо знаем. Поэтому я считаю излишним приводить его текст. Именно в пророке поэт, внемля голосу Божьему, без оглядки переходит ту грань, которая связывает его с миром обычных людей, не принимая в расчет того, как его будут воспринимать окружающие. И верный своему долгу остается равнодушным тому, станет ли местом его поселения дворец или пустыня, или же, даже как дурака, по выражению Пушкина, посадят его на цепь в сумасшедшем доме. Чего так страшится герой стихотворения «Не дай мне Бог сойти с ума». Собственно, в этом случае, хотя далеко и не всегда, поэт перерастает рамки своей, так сказать, профессии и возвышается до ранга пророка, жгущего сердца людей. Заканчивая с пророком, обращу еще внимание слушателей на некую паузу, делящую стихотворение на две неравные части и отмечающую грань в процессе преображения героя из визионера в реального деятеля, черты которого новопосвященный пророк принимает, пребывая в неком бесчувственном состоянии между жизнью и смертью, после которого он приобретает свойства, позволяющие постоянно слышать внутри себя голос Бога, могущего корректировать, так сказать, личные его действия. И связано все это с усилиями, которые отныне суждено предпринимать новоиспеченному пророку в деле исправления греховного человечества. Причем на что стоит обратить особое внимание? Чисто человеческим качеством, слишком человеческим. По выражению противопоставлявшего себя христианству философа, в этом пункте весьма близко, более остальных, приблизившихся к нему, суждено исчезнуть, точнее преобразиться в результате встречи с Богом. И они в сущности перестают играть какое-либо значение в его новом преображенном состоянии. Недаром же преображение поэта в пророка Пушкин обозначает словами «как труп в пустыне я лежал». Явный, очевидный контраст с состоянием вакхической экзальтации, предложенной в качестве некой нормы поэтического поведения в поэте и толпе и «Вне дай мне Бог сойти с ума». «Вне дай мне Бог сойти с ума» — герой стихотворения, предполагаемо идентичный поэту, все еще весьма дорожит мнением о себе окружающих. Впрочем, несмотря на исполненные жалчью эскапады в адрес толпы, он считается с этим мнением. И в стихотворении поэт и толпа. И может статься, именно этим они не в последнюю очередь и порождены. Верное соотношение между этими двумя обстоятельствами будет найдено только в заключительной строфе памятника, о чем позже. Равно как и озабочен сохранением чувства собственного достоинства в чужих глазах. «Дразнить тебя придут» — вот что для него довольно важно. Черта, которая, как известно, омрачила пушкинское существование в последние месяцы его земного бытия, и едва ли не погубила его как христианина. Значит, дело еще и в весьма обыкновенных и для заурядного человека качествах – самолюбии, тщеславии, гордости, наконец. Следующая стадия возрастания в духе возникает тогда, когда исчезает и последнее отмеченное чувство, и мнения других о себе становятся безразличными даже по самому малому счету. Вернее, они отступают под грузом пророческого призвания – или, если угодно, растворяются в его свете, что зафиксировано в числе прочего в пророке. Впрочем, этой же системой координат определяется конечная задача поэтического творчества и в упоминаемой заключительной строке памятника. «Велению Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца». Подведем некоторые итоги. Не секрет, что поэт, если он, конечно, настоящий, часто служит неким проводником, покамест или даже не покамест, невоспринимаемых человечеством божественных откровений к этому самому человечеству. Все так, но что, если эти волны по ходу прохождения через этого проводника подвергаются искажающей деформации? Пример наипоэтичнейшего Корана, записанного несомненным поэтом Мухаммедом, тому наинагляднейшее подтверждение. Рискну поставить вопрос так. Может ли быть источником высококачественной, так сказать, поэзии не только Бог, но и дьявол? Впрочем, сомнения в происхождении своего дара относительно того, от Бога ли он или от дьявола, были, очевидно, не чужды и самому Пушкину. Приведу описание творческого процесса, прошу прощения за избитое выражение, в стихотворении 1824 года «Разговор книгопродавца с поэтом», данного, что немаловажно, в прошедшем времени, с некоторой временной дистанции, как преодоленное заблуждение молодости поэта. «Поэт беспечный, я писал из вдохновения, не из платы». Я видел вновь приют искал, и темный кровь уединения, где на перу воображения бывало музу призывал. Там слаще голос мой звучал, там доли яркие видения с неизъяснимою красой велись, витая надо мной в часы ночного вдохновения. Все волновало нежный ум, цветущий луг, луны блистанье, в часовне ветхой бури шум. Старушке чудное предание. Какой-то демон обладал моими играми, досугом, За мною всюду он летал, мне звуки дивные шептал, и тяжким пламенным недугом была полна моя голова. Мне грезы чудные рождались, в размеры стройные стекались мои послушные слова, и звонкой рифмой замыкались. Ничего, казалось бы, особенного, но голова, полная тяжким пламенным недугом, определение, согласимся, все-таки несколько двусмысленное. То, что это определение не случайно, мы можем убедиться, прочтя ранее уже цитируемое стихотворение, «Когда для смертного умолкнет шумный день», где это состояние души приобретает совершенно однозначное истолкование. Мечты кипят, в уме, подавленном тоской, теснится тяжкий дум, избыток, и так далее. Обратим внимание и на упоминание содействующего вдохновению демона, образ которого еще неоднократно будет возникать по ходу нашего разговора, который мы продолжим в следующей передаче. И как мы убедимся, его появление там будет тоже отнюдь не ради красного словца. А ведь не всегда поэтическое вдохновение у Пушкина сопровождалось пламенной тяжестью. Читаем другое описание, в 10 и 11 строфах позднейшего стихотворения Пушкина «Осень». «Я забываю мир, и в сладкой тишине я сладко упоен своим воображением, и пробуждается поэзия во мне, душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, и злится, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, пирог бумаги, минута, и стихи свободно потекут. Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге, но чу, матросы вдруг кидаются, ползут, вверх, вниз, и паруса надулись, ветра полны, громада двинулась и рассекает в волны, плывет. Куда ж нам плыть? Совсем другая картина, не правда ли? Спокойствие, плавность, недвижность, тишина, в отличие от суетливого беспокойства, определяющего атмосферу прежних стихов. На этом заканчивается наша сегодняшняя передача, но не заканчивается затронутая в ней тема. Дело в том, что с образом поэта и поэзии зачастую связано у Пушкина, впрочем, в мировой литературе в этом он отнюдь не одинок, не менее встречаемое в его текстах понятие счастья и свободы. Им мы и посвятим следующую передачу.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.